Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Дорогие друзья, здравствуйте! Вы на канале «Точка сборки». Сегодня у нас в гостях премьер-министр Украины до 2014 года Николай Янович Азаров. Николай Янович, здравствуйте!
Добрый день!
Такую тему сегодня хотелось бы поднять, очень широкую на самом деле, и тему, на основе которой по части держатся все крупные экономики мировые, как мне кажется. Тему налогов, налоговых систем. И поводом для поднятия этой темы послужило то, что Зеленский подписал закон о принятии поправок в налоговый кодекс Украины. Вот то, что я знаю из последних новостей, это то, что в первый же день после подписания как раз этих самых поправок на Украине было закрыто несколько тысяч мелких бизнесов различного формата, и каждый день на протяжении вот последних недель продолжает закрываться по 1500 индивидуальных предпринимателей, ФОПов так называемых и так далее. Скажите, пожалуйста, вы знаете, в чем суть этой реформы, какие последствия она за собой может повлечь для страны?
Я, откровенно говоря, не хотел бы вот вдаваться в детали того, что там творят вот эти временщики, да? Потому что результат их деятельности налицо, закрылось уже за последние вот где-то там несколько месяцев более 60 тысяч зарегистрированных налогоплательщиков, физических и юридических лиц. Это огромная цифра, и она сама по себе говорит о том, в каком направлении движутся реформы. Это разрушение. И вообще, вот я хотел бы, если, так сказать, говорить о том, что там делается в Украине, то хотел бы вот что отметить, что сразу же после начала так называемых рыночных реформ и распада Советского Союза, естественно, в 1991 году и в 1992 году началось, так сказать, законотворчество или тогда еще декретотворчество в области налогообложения. Связано это было прежде всего с тем, что всем захотелось порулить, вот так, если грубо сказать, то всем захотелось порулить. И президенту, который создал при себе, рядом с собой так называемую Думу, вот им хотелось придумывать новые органы какие-то, да, выступать с какими-то новыми идеями, а идей-то никаких вообще на самом деле не было. И 98-й год Украина встретилась с огромнейшим кризисом, вот. Экономическим кризисом, финансовым кризисом. И связано это было вовсе не с налогообложением, а с тем, что прежде всего абсолютно необдуманно отказались от использования рубля, который до этого работал как денежная единица, и перешли на такие так называемые купоны-карбованцы. Поскольку под этими купоны-карбованцами абсолютно ничего не стояло, даже элементарных расчетов не было сделано. А вот взяли, напечатали, пустили в обращение. И печатали столько, сколько хотели. В результате получили инфляцию там порядка 11% в год. И жуткий кризис. И вот в условиях вот такого кризиса началось это налоготворчество. Но прежде всего я хотел бы вот что отметить. Что с премьер-министром, которым был назначен тогдашний директор Южмаша Кучма Леонид Данилович, он потребовал от Верховного Совета, от парламента право издавать декреты. То есть он сказал мне, что вот вы не знаете, что надо делать, я знаю, что надо делать. и дайте мне право издавать декреты, которые по своей силе равняются закону. И вот у нас появились эти декреты, он их штамповал, набрав тоже таких сомнительных специалистов в этом деле. И вот стал, так сказать, поскольку мы же лишились централизованного финансирования, были вынуждены сами творить бюджет, а как творить его, собственно говоря, толком не знали, потому что пошла же приватизация. Если раньше все было государственное, и четко Госплан планировал, сколько надо было изъять ресурса финансового из предприятий, да, и сколько можно этого ресурса зачислить в республиканский бюджет и так далее, да, то все это нарушилось. Я так вот примитивно рассказываю, потому что было ясно, вот, в чем состояли проблемы-то. И в результате насобирали норм огромное количество. Там появился налог на Чернобыль, например. Он, так сказать, 28%, чернобыльский налог так называемый, и должен был бы быть направлен на, так сказать, ликвидацию последствий Чернобыльской аварии, потому что она же совсем недавно произошла. Скажем, 86-й год, дата Чернобыля, да? А я говорю о, так сказать, 92-м, 3-м, 4-м годах. Появились еще масса всяких налогов различных. Я даже их сейчас перечислять не буду. Каждый творил, что хотел. Кстати сказать, и налоговой службы-то не было, потому что были отделы при финансовых управлениях областных советов. И вот эти вот, на эти вот малочисленные финансовые, значит, налоговые отделы, они, по-моему, даже не назывались как налоговые отделы, а было просто несколько человек в составе финансового управления, которые занимались абсолютно примитивным налогообложением, а тут вот свалилась там масса администрировать налогов, которые плодились по декретам, по законам, по указам, по постановлениям, по распоряжениям, по решениям местных властей. То есть анархия была сплошная. Вот через это прошли. В 96-м году Леонид Данилович предложил мне создать сначала налоговую службу, возглавить ее. И говорит, надо порядок наводить какой-то. Я говорю, конечно, давным-давно. Пора порядок наводить. Вот. Но вот давайте мы с чего начнем. Надо бы какой-то вот все-таки свод сделать. Я, кстати, замечу, что еще в 94-м году мы вместе с тогдашним министром финансов Германчуком Петром Кузьмичем взяли и своим письмом отменили чернобыльский налог. Он был исключительно обременительный на предприятие, потому что брался с оборота. Вот можете себе представить, 28% треть практически оборота перечисляли в бюджет. Взяли, отменили. Вот. Никто, так сказать, и не задумывался, а можно ли так делать, нельзя так делать. Я просто вот это иллюстрирую, какой был бардак в стране. То есть действовали декреты, законы, старые советские законы, там новые указы и так далее, и так далее. Ну вот, став руководителем налоговой службы, занимаясь организационным оформлением налоговой службы, то есть надо было создать областные управления, налоговую полицию, там районные и так далее, я, естественно, не будучи специалистом в области налогообложения, решил поизучать, значит, всю, так сказать, сложившуюся к тому времени систему. Я побывал в Соединенных Штатах, побывал в Голландии, побывал в других странах. И сразу скажу, что в Штатах учиться было нечему. Потому что настолько запутанная, настолько сложная система налогообложения, что там сами налоговики не очень хорошо разбираются. А уж бедолаги, значит, промышленники, то есть те, кто работает, значит, в области бизнеса, они специально нанимают бизнес-консультантов. То есть у них вот такая структура узаконенная, значит, люди, да и даже простые люди, вот скажем, физические лица. У нас-то все просто, значит, вот, скажем так, подоходный налог, он абсолютно прост, понятен. И мы, собственно, платили, но поскольку там система доходов-то очень сложная, разносторонняя, многофакторная, доходы получаются там от акций, еще там от чего-то. Не буду сейчас на этом останавливаться. Во всяком случае, и взятая система, скажем, сбора налогов с доходов физических лиц очень сложная, зависит от множества обстоятельств. семейное положение, там уровень средних доходов, а где там муж работает, а где еще кто-то там работает, какое вы наследство имеете или получаете. В общем, огромная запутанная система. Я, конечно, посмотрев на эту систему, подумал, нет, нам это явно не подойдет. Тем более, что множество тех факторов, которые там учитываются, в общем-то, у нас и не были. Ну, вот мы наиболее нам пришлось по вкусу тогда голландская налоговая система. Мы пригласили консультантов из Голландии. У нас сложились очень хорошие отношения. И вот стали потихонечку вырабатывать свою налоговую систему. Ну, уже более серьезно мы подошли к этому, скажем, с 2002 года, когда сформировалось наше правительство. Я занял пост министра финансов, первого вице-премьера по экономике, по финансам, и, так сказать, то есть карты в руки. И вот мы сделали первую ревизию того, что же мы имеем в налогообложении. И, в общем-то, руководствовались целью, каким образом. Налоговая система должна активизировать развитие экономики страны. Она должна нацеливать на модернизацию, развитие, причем всех сфер абсолютной экономики. Она должна способствовать структурной перестройке экономики. То есть, если, скажем, структура экономики заключается в том, что преобладают там, ну, скажем, рудники, там, шахты угольные, да, тяжелая металлургия, полуфабрикатное производство, а мы все-таки стремимся, ну, естественно, потому что прошло к 2003 году более там, 13 лет с развала Советского Союза, естественно, никто ничем не занимался с точки зрения модернизации и развития, а занимались, в общем-то, прихвата приватизации, то, естественно, стал вопрос о том, что мы же отстали. Раз отстали, значит, мы должны выходить на новые уровни. И вот первые наши налоговые инновации свелись к тому, что надо, в принципе, создать особые условия для налогообложения для самых перспективных наших отраслей промышленности. Такими мы считали авиастроение, потому что мы по ряду, так сказать, позиций были достаточно на высоком уровне. Выпускали хорошие, значит, самолеты, которые пользовались в мире спросом. И поэтому нам необходим был упадок, ликвидировать в авиастроительной отрасли. У нас авиационная отрасль, вы представляете, это был комплекс порядка 150 предприятий. Более того, наши предприятия взаимодействовали с множеством, скажем, так сказать, предприятий в странах СНГ. Ну, прежде всего, в России, конечно, это Ульяновский авиационный завод, но и, скажем, в Ташкенте авиационный завод. Ну и в других республиках, и в России тоже не одним ульяновским заводом, а где, так сказать, заканчивалось дело. У нас было хорошо развито двигателестроение, конструирование двигателей авиационных, потому что на наших двигателях, которые изготавливали мотор СИЧ, летали все абсолютно вертолеты российские, не только российские. 56 стран мира мы экспортировали запасные части, экспортировали вертолеты. Поэтому стал вопрос, вот, прежде всего, поддержать вот такие, ну, конечно, космос, не только авиастроение, но и космос, так сказать, производство спутников, ракет, которым занимался Южмаш и смежники его. Естественно, мы обратили внимание на IT-отрасли, которые к тому времени только начинали появляться у нас, и поэтому вообще освободили от налогообложения, там 2% они, по-моему, платили от прибыли, то есть по нашему решению. Вот. То есть вот мы пришли к тому, что надо резко снизить налог. Вот. Снизить налог на прибыль, снизить налог на доходы физических лиц, установить упрощенные системы налогообложения для малого и среднего бизнеса, установить для селян фиксированное налогообложение, то есть упростить отчетность максимально, снизить, так сказать, карающую длань, значит, налоговых проверок, потому что к тому времени уже мы подняли серьезно уровень, скажем, администрирования налога. То есть наши стали налоговики, ну и стали внедрять цифровые методы обработки, сбора информации. То есть, в общем-то, мы научились работать с налогоплательщиками. И такая вот проблема, как уже, так сказать, сбор или уклонение от уплаты налогов, для нас, в общем-то, такой не являлось серьезной большой проблемой. Поэтому мы пошли на реализацию таких схем, как территории приоритетного развития, то есть те территории, на которых действует абсолютно льготная система налогообложения. Зоны, свободные экономические зоны, ну и целый ряд других моментов, которые мы определили как приоритетные для себя. Но, и, кстати сказать, все это дало очень хороший, значит, скажем, результат, потому что мы в 2003 году вышли на 15% темпа экономического роста, 13% по году, 15% в ряде кварталов. Очень хороший был 2004 год, удалось поднять и уровень доходов населения, который был мизерный. И, в общем-то, мы почувствовали, что вот бизнес получил такой толчок очень серьезный для своего развития и понимание того, что руководство страны, правительство нацелено на создание благоприятных условий и для развития государственных предприятий, и бизнеса. Но, к большому сожалению, произошел оранжевый Майдан, так называемый, и пришедшая власть по совету американцев, естественно, все то, что мы делали, буквально все, пересмотрела. Свободные экономические зоны были ликвидированы, территории приоритетного развития были ликвидированы. Хотели даже ликвидировать вот упрощенную систему налогообложения. Ее же, кстати сказать, нигде в Европе нет, на самом деле, и в Америке тем более. И фиксированный налог хотели отменить. Но вот тут уже народ поднялся, не дал им, так сказать, и почувствовали, что это очень непопулярно, отменили. Следующий подход к, так сказать, к созданию оптимальной системы налогообложения был предпринят в 2010 году. С формированием, ну, победой на выборах, во-первых, с формированием нашего правительства была поставлена задача создать в стране налоговый кодекс. Налоговый кодекс, в который было трудно было внести всякие поправки. Потому что что вообще очень здорово искажало и ломало систему налогообложения? Я это говорю, потому что я очень глубоко был в теме и встречался с многими бизнесменами, руководителями предприятий. Они говорят: Николай, ради бога, ну прекратите же беспрерывно вносить изменения. Ну вот даже пусть какая-то не очень хорошая норма, значит, закона. Ну, мы уж потерпим, мы разберемся. Ну, каждый, говорит, месяц приходят изменения. Наш уже бухгалтеран, консультанты наши уже, так сказать, ну, просто не знают, значит, как себя вести. А почему такие изменения происходят? Да потому что огромное количество лоббистов, которые через своих депутатов Верховной Рады беспрерывно вносят какие-то поправки, изменения и так далее, и так далее. И вот то, что у нас существовало до 2010 года, это вообще талмуд, который был весь испещрен вклейками, переклейками там, значит, и так далее, и так далее. Вот я сам их в руках держал, говорю не потому, что кто-то мне рассказывал. Вот, и вот поэтому мы, так сказать, в самом начале нашей деятельности сели и задумались, каким же должен быть налоговый кодекс. Вот я сейчас хочу просто несколько принципов назвать, которые, значит, рабочая группа получила в качестве своей задачи. Но прежде всего налоговый кодекс должен стимулировать рост развития экономики и прежде всего развитие новых укладов экономики. Он должен способствовать структурной перестройке экономики, то есть созданию в структуре нашей экономики более наукоемких, научно-технологических заделов. Потому что, скажем, выпуск в 2010 году инновационных товаров, ну, то есть вот, той продукции, которая производилась современными, так сказать, предприятиями, он составлял меньше 1%. А машиностроение вообще опустилось до 11%. Это при том, что в советское время мы имели в машиностроении порядка 50%. То есть Украина была высокоразвитое машиностроительное государство, которое производило, ну, практически широчайший комплекс различного машиностроительного оборудования. Это и прессы, огромнейшие прессы, которых в мире не было. Они уникальные были. Старокраматорский машиностроительный завод такие создавал прессы, которые в космодроме поднимали корабли космические. Ну, вот так я для примера просто говорю. То есть, было очень развито, но поскольку после развала Советского Союза заказы упали на машиностроительную отрасль, то, естественно, и пришли упадок наши машиностроительные заводы. То есть вот второй момент принципиальный. Налоговый кодекс должен, налогообложение, система должна стимулировать серьезное развитие, так сказать, наукоемких, наукотехнологичных отраслей. Третье немаловажное, вот я по важности говорю, что одно из самых немаловажных обстоятельств. Налоговая система должна быть простой. Вот почему я сказал, что я сразу в сторону отбросил американскую. Ну, они справляются с ней, ну и хорошо, что справляются. Молодцы, значит, прекрасные, так сказать, специалисты там работают. Там, у них бюджет там под 7 триллионов долларов. Ну и молодцы, но для нас он не подходил по множеству параметров, и я даже не хотел бы... Уже не говоря о том, что и структура производства, структура экономики там другая, ну и масса всего там другое, поэтому наш кодекс должен быть простым. Все, он должен быть понятен абсолютно любому человеку. Нормы кодекса, закона должны быть выписаны таким языком, который исключает двусмысленность, который может прочитать и налоговая служба, сотрудник, который прекрасно им владеет, и любой рядовой бухгалтер. Третье. Он должен быть незатратным с точки зрения администрирования налогообложения. Ну, вот я хочу сказать, что у нас налоговая служба насчитывала почти 90 тысяч человек. Я считаю, что это очень огромная армия, значит, вот специалистов, финансистов, которые могли бы себе найти совершенно другое приложение, если бы не такая сложная система налогообложения и администрирование самое главное. Поэтому он должен исключать всякие мелкие налоги, которые затруднены в администрировании, трудны в учете. Ну, держит тут человек какую-то собаку, ну и пусть ее держит. Что должен инспектор бегать по квартирам и заниматься, измерять размеры этих собак, какие они, большие или маленькие. Ну, откуда-то содрали какую-то норму, и вот по собакам налог. Ну, я просто как пример привожу. Это таких налогов было огромное количество. И вот целые отделы были созданы, которые там занимались изучением копеечных этих сборов. То есть, значит, налоговая система должна быть максимально простой. Ставки налогов должны быть максимально низкими. Они должны обеспечивать нам социальные расходы. Это главная задача наша. Обеспечивать финансирование обороны, там, наукоемких отраслей, которые заказывает государство. Культуру, образование, здравоохранение обеспечивать. Тут вопросов никаких нет. Но не должно переборов быть там, на содержание аппарата управления, ну и так далее, и так далее. То есть мы должны оптимизироваться. У меня было очень много противников, когда мы снижали налоги, я скажу, что особенно, так сказать, местные органы власти, когда, так сказать, вот, в чьи доходы, кстати сказать, в чьи доходы формировались, за счет, положим, тех налогов, о которых сейчас и говорю, там налог, например, на подоходный налог или там налог на доходы физических лиц, вот мы его снизили с 32% до 13% вначале, потом подняли там до 15%. Так вот, когда мы снижали до 13%, там целый был вой, стоны и так далее, и так далее. Но мы все рассчитали, потому что есть такая определенная закономерность в администрировании налогов, что вначале, когда ты повышаешь ставки налогов, доходы растут. Потом они замедляются в своем росте, а потом прекращаются и даже начинают снижаться. Это совершенно очевидно, потому что бизнес видит, что та среда или та сфера, в которой повышаются налоги, она ему невыгодна. И он выводит свои капиталы из этой сферы, сокращает объемы производства, соответственно, падают налоги, доходы от налогов переходят в другие, там, где налоги меньшие. Это когда, кстати, мы всякие пришли на упрощенные системы, да, там с оборотом там, до 1 миллиона, например, или там до 3, то мы заметили, что наши торговые центры, например, стали делиться. Вот. Торговый центр большой, огромный, он взял, разделился, там, стали у него там 100, например, различных небольших форм. Вот. Ну, мы тоже через это прошли все, значит, естественно, мы не допустили такого очковтирательства, грубо говоря. Но еще раз повторяю, что налоги нельзя повышать бездумно, потому что есть такая, еще раз подчеркиваю, закономерность, которая говорит о том, что налоги должны быть оптимальны. Еще один принцип, который мы заложили в создание своего налогового кодекса, это принцип сотрудничества. То есть нельзя рассматривать априори, значит, любого плательщика налога как жулик, который только и думает о том, чтобы, значит, уйти от налогообложения. Надо создавать для этого определенные стимулы. Вот, например, значит, если ты в течение 5 лет исправно платишь налоги, мы твое производство хорошо изучили, знаем твое предприятие, фабрику и так далее, и мы видим, что ты добросовестный налогоплательщик, а мы к тебе придем один раз в 5 лет на документальную проверку твоей финансовой отчетности. Кстати, в 2010 году мы начали цифровизацию свою. Мы ее раньше начали, мы еще в 2003 году ее начали, но в 2010 мы уже серьезно занялись цифровизацией налоговой службы, переходом на цифровую отчетность. Мы создали офисы крупных налогоплательщиков, потому что наша принципиальная установка была вот на чем. Я это так, может, в примитивной форме, но так говорил, что, слушайте, ну давайте не будем гоняться за человеком, который открыл свой парикмахерский. Ну, открыл, открыл, очень хорошо. Заработал там он там какую-то там 100 тысяч там, или 500 тысяч. Ну, не заплатил, ну не украл же, не украл. Он заработал эти 500 тысяч. Если у него есть желание вложить во вторую парикмахерскую или там салон красоты какой-то создать, ну вот и прекрасно, пусть создает салон красоты. Государство без его там 50 тысяч обойдется, или даже 100 тысяч. Но он заложит еще одно свое дело, создаст новые рабочие места. И, наконец, перейдет в ту категорию, по которой он вместо того, чтобы платить какой-то фиксированный или упрощенный налог, будет платить по полной программе все, что ему полагается платить. То есть, я такой тезис выдвинул, что мелкий бизнес должен стать средним бизнесом. Средний бизнес должен становиться крупным бизнесом. А вот с крупным бизнесом – это тот столб, на котором мы должны держаться. И поэтому мы создали везде более 500 офисов по работе с крупными налогоплательщиками. И у нас была даже практика такая, что на очень крупных наших предприятиях мы создавали налоговые отделы свои, которые работали практически вместе в едином комплексе с бухгалтериями, с экономическими службами этого предприятия. И у нас вообще никаких вопросов не возникало. То есть мы знали это предприятие как свои 5 пальцев. Ну, в смысле экономическом. Вот. Знали, где, так сказать, они уходят от налогообложения. Естественно, поправляли это дело, не советовали им это делать. Кстати сказать, помимо пряников, о которых я рассказываю, так сказать, на другой стороне весов стояли очень серьезные, так сказать, рестрикции, которыми подлежали недобросовестные люди, которые делали вид, что недобросовестно, на самом деле злоупотребляли. Ведь это все, особенно когда мы перешли на цифровые дела, стало очень быстро выявляться. Особенно экспортеры, импортеры, так сказать. Ну, тут уже с бумажками не побегаешь, тут все-таки пришли электронные, так сказать, виды платежей всех, и поэтому не так много времени требовалось нашим службам, которые к тому времени уже, кстати сказать, мы создали Академию налоговой службы, стали готовить, ну, это еще в 96-м году мы сделали, и уже вот те годы, о которых я рассказываю, мы выпускали квалифицированных специалистов для своей службы. То есть людей, которые проходили практику, приходили в службу уже людьми подготовленными, владеющими вот всеми теми способами и методами проверок, о которых я вскользь упомянул. То есть, вот тот принцип, о котором я сказал, что давайте заложим в налоговом кодексе основы для сотрудничества. Мы должны рассматривать все абсолютно предприятия наши, как партнеров наших. Партнеров в чем? Да партнеров в развитии страны. Ты не платишь налоги, значит, ты не платишь на здравоохранение, развитие. Ты не платишь на развитие, так сказать, образования, культуры, безопасности и так далее, и так далее. Вот. То есть, партнерские отношения приводили к тому, что, скажем, вот тот принцип, который у нас был такой крупный бизнесмен, сейчас в тюрьме, кстати, сидит, Коломойский некий, который выдвигал открыто по телевизору, и только дурак платит налоги. Но это он говорил в 90-е годы. А потом он стал всех призывать платить налоги. Правда, так сказать, суть свою он не изменил. Но вот все-таки работа с ним привела к тому, что значит, даже такой крупный, так сказать, и склонный к авантюризму человек, и то стал, так сказать, менять свою позицию. Теперь с точки зрения вот создания, так сказать, такой обстановки, при которой платить налоги выгоднее, чем не платить. Платящие налоги своевременно, а ставки у нас по сравнению с другими европейскими странами, в общем-то, были такие приемлемые. Но вот налог на прибыль мы снизили до 18%. Налог на НДС мы снизили до 20% и должны были перейти в 2015 году на 17%. Налог на доходы физических лиц, ну, мы немножко подняли его до 15%, но мы не планировали его поднимать, а наоборот, планировали его сравнять с налогом на, значит, прибыль и налог на доходы физических лиц. Это, в принципе, однотипные виды налогообложения. И мы хотели, так сказать, эту цифру сравнять. Я могу очень долго рассказывать, скажем, о тех вот преимуществах, которые получили те отрасли, которые мы хотели развивать быстрее всего. Но скажу только самое главное. Значит, освобождался полностью от налогообложения весь тот вклад, который предприятие отправляло на модернизацию или на строительство нового производства. Ну, разумеется, при соответствующих документах. Мы ввели норму ускоренной амортизации. В связи с резким старением, износом основных фондов, вот эти нормы ускоренной амортизации позволяли предприятиям направлять серьезные средства на вот модернизацию и так далее, и так далее. По всей стране пошел процесс реального, так сказать, увеличения производительности труда за счет, прежде всего, внедрения современных способов работы, прежде всего, модернизации производства. То есть я считаю, что вот та налоговая реформа, которую мы провели в связи с принятием нового кодекса, была очень эффективной, была перспективной. Но что хочу сразу же заметить, что такие меры, они срабатывают в каком-то краткосрочном эффекте, да, дают этот краткосрочный эффект. Но основное их воздействие должно быть в долгосрочном плане. То есть нельзя к налоговым изменениям относиться так, что вот мы сегодня сделали так, а вот завтра ситуация поменялась, бюджетом стало сложно, и мы, значит, давай поднимем, изменим, так сказать, и так далее, отменим какие-то льготы. Вот так действовать нельзя, потому что бизнес есть бизнес, и бизнес должен доверять своему правительству. Если правительство идет, какой-то курс занимает, тот курс должен идти как корабль там. Как говорится, не сменяя этот курс там 10, 15, 20 лет, тогда вырабатывается доверие. Вот когда я знакомился с новыми системами, которые действовали, скажем, в европейских странах, ну, я, кстати, из России смотрел очень внимательно, что делает Россия. И вот одна из задач, кстати, нового кодекса, который поставил перед рабочей группой, мы ее реализовали, что наш кодекс должен гармонизирован быть с налогообложением ЕС, потому что ЕС треть занимала в нашем товарообороте, и Россия, которая тоже примерно занимала треть. Поэтому не должно быть так, чтобы наши, так сказать, экономисты, которые занимаются оборотом товаров наших, вот, мучились с тем, а как налог облагается что-то, а вот как у них, как у нас. Так вот, вернусь к Европе. А когда мне пришлось знакомиться, значит, вот с германской, с немецкой системой налогообложения, тоже непростая, кстати сказать, и с австрийской, то я обратил внимание вот на что. В Австрии, например, налогообложение молодого вина, то есть доходов от продажи, от реализации молодого вина, регулируется указом марграфа XVI века. Вот представьте себе, 1500 каком-то 50-м году какой-то марграф, никто не помнит, кто это, что это. Но вот он издал указ, и с тех пор этот указ марграфа вписан в налоговую систему Австрии, им руководствуется. Ну и прекрасно, 500 лет из, так сказать, года в год всем тем, кто занимается вот этим производством, этим бизнесом, они уже с пеленок знают, что надо делать и как надо налогооблагать. Я был, кстати, поражен, когда, находясь там в поездке в Италии, мне повезли там в музей Леонардо да Винчи, это селение Винчи, по-моему, в Тоскане, где-то в горах. Вот. И вот нам рассказывал экскурсовод, что действовала в Италии такая система налогообложения, которая поощряла увеличение количества семьи, то есть рождение детей. Чем больше детей, тем меньше платишь налогов. Вот у нас до сих пор такая норма не вошла в жизнь. Ну, или там входит, но очень медленно. А у них была в 16 веке. И, кстати сказать, Леонардо да Винчи, знаменитый наш, вернее, не наш, а общий, значит, и ученый, и живописец, ну, просто гениальный человек. Он стал узаконен, он был внебрачным сыном местного нотариуса. Вот в этой деревушке Винчи, да, значит, вот в 16 веке уже существовал нотариус. Вот что вы себе представляете, как оформлялись там имущественные всякие отношения через записи у нотариуса. Так вот, этот нотариус, который являлся отцом своего внебрачного сына Леонардо, да, он его узаконил только потому, что он был вроде бы шестым ребенком, а при появлении шестого ребенка этот нотариус освобождался от уплаты вот НДФЛ нынешнего, то есть от уплаты налога. Ну вот шутки-то шутками, но вот я просто хочу сказать, что чему-то же можно поучиться, и что-то можно взять за позитивный опыт и понять, почему вот там, скажем, платят налоги, а у нас не платили, к примеру, да?
А вот и похожий шкал... вопрос касательно, да, в целом опыта других стран и шкал налогообложения. Обращались ли к опыту с регрессивными шкалами или с прогрессивными шкалами налогообложения? Рассматривали ли такие варианты вы?
Ну, смотрите, конечно, рассматриваю. Но еще раз я говорю, что вот надо, не надо никогда ничего копировать. То есть вот надо опыт изучать и применять его к своей стране, исходя из условий этой страны. Ну вот, например, немцы. Так, у них же зверский налог на доходы физических лиц. Просто скажу, зверский. Он там и 40, и 50, и 60, и зашкаливает. Но все же платят. А платят потому, что они так платят столетиями. То есть у них это уже в менталитете сидит. А у нас менталитет был какой? Вообще не платить. И вот если мы нашему, значит, бизнесмену или кому там сказали, вот дядя, отдай-ка 60% от своих доходов государству. Он скажет, вы что, ребят, а на что же я буду жить, и на что я буду производство свое развивать, развивать свой бизнес? А нам надо было его развивать, этот бизнес, понимаете? Уже раз мы пошли на эти рыночные реформы, правда, пошли, конечно, безусловно, уродливо, вот, и пошли, перегибая во многом, значит, скажем, те механизмы, которые должны были нормально действовать. То есть мы недоучли вмешательство государства, государственное регулирование. Считали, что чем больше государства, тем плохо. Кто нам навязал? Те, кто хотели, чтобы мы свою экономику разрушили. И вот мы начали государство вытеснять. А с вытеснением государства что у нас? Разве укреплялась какая-то там налоговая дисциплина или налоговый порядок? Нет, конечно. И поэтому вот надо все, так сказать, подходить. Придет время, когда вот все то, что я сейчас рассказываю, я уже видел, как это входит уже в понятийный аппарат наших людей, нашего бизнеса, да, уже начали приучаться к уплате налогов. Кстати сказать, там в налоговом кодексе была масса мер, которые поощряли добровольную оплату, да, доплаты, снижали, значит, стоимость, вернее, наказание до начисления в случае, когда, значит, фирма или там, значит, отдел экономический признавал свои ошибки. Ведь такие ошибки возможны. Особенно, когда какие-то идут колебания там в стране экономические. У нас, правда, их не было, никаких колебаний. Но вот в России я представляю себе. То, значит, курс 55, то 95, то 115, то 120. Ну что тут? Вообще говоря, экономическая служба любого предприятия находится в достаточно сложном положении. Потому что то возникают неоправданные прибыли, они чисто бумажные, то возникают убытки, а убытки не бумажные, убытки реальные. Поэтому тут надо смотреть, еще раз я повторяю, с учетом тех позиций. И я не считаю, что вот те системы налоговые, которые вот я там изучал, много, так сказать, встречался с своими коллегами, я не считаю их абсолютно идеальными. Но если нужны, так сказать, экстра-специалисты, чтобы разобраться, как я должен заплатить, я просто человек, работающий где-то там юристом или кем-то, чтобы я за год расплатился с налоговой службой АРС. Кстати сказать, в АРС достаточно жуткие, так сказать, уголовные наказания, преследования, вот что вы себе представляли. Когда мы говорим об американцах, все там хорошо, там далеко не все хорошо. С этой точки зрения, вот был такой знаменитый гангстер Аль Капоне в Америке, да, которого не могли посадить за преступления, за убийство, там, за другие преступления. Не могли, потому что не было доказательств. А посадили его на 10, на 15 лет за уклонение от оплаты каких-то копеечных налогов. И сел человек. И я вспоминаю, как начальник налоговой службы, вернее, налоговой полиции Соединенных Штатов, хвастался мне, говорит, вот приехал один саудовец, пошел на завтрак с президентом, а мне как раз положили ордер на его арест. Ну, я звоню, значит, говорит, а Клинтон как раз был президентом. Звоню, значит, в приемный президента, президент соединяется со мной, а я ему говорю, когда мне взять вашего гостя, до завтрака или после завтрака? Вот. Ну, это так, к слову сказать. То есть, вот, заимствовать надо все то, что действительно реально работает на, скажем, укрепление экономической системы государства. И вообще сравнивать даже не надо. Я бы даже не стал сравнивать эту американскую, значит, экономическую систему, например, с экономической системой Украины. Во-первых, она несопоставима по своим масштабам, объему, но самое главное, она несопоставима по сути. У нас все-таки суть нашего внутреннего продукта состояла в материальное производство. Материальное производство. И оно, естественно, требовало совершенно другой налоговой системы, чем вот те бесконечные то валюта, то пересчеты всякие, насчеты и так далее, и так далее. Там, где надуваются финансовые пузыри, которые там рано или поздно, они лопаются, реально лопаются. Мы же знаем экономические кризисы, которые происходили. Вот. И поэтому, вот если сравнивать, там, говорить, вот там американцы 26 триллионов ВВП, а в нем что посмотреть, если реально вот продукты? Ну, сразу в 2,5 раза уменьшай. Это в лучшем случае. А если в худшем, то и дальше можно пойти. Поэтому тут брать-то особо, как говорится, и нечего. Вот. Хотя есть, конечно, безусловно, высокотехнологические отрасли. Есть и, так сказать, отрасли, которые производят продукцию очень высокого качества, класса. Но не будем туда, так сказать, обращаться. Все-таки возвращаясь к той теме, с которой мы с вами начали. Что там вы задали вопрос Зеленский? Не знаю, откровенно говоря, и знать не хочу. Потому что я же сужу по цифрам результата. То есть, вот можно там что угодно. Вот то, что я рассказываю, вылилось в конечном итоге во что? Вот я несколько цифр назову. Оно вылилось в хорошие темпы роста. Хорошие темпы роста заработной платы. Реальные, подчеркиваю, заработные платы. Макроэкономическую стабильность. Когда у нас инфляция была практически нулевой. Когда у нас курс стоял, так сказать, без смены 4 года. Не менялся. Вот все привыкли, что 1 доллар стоит примерно 8 гривен. Вот. Когда росли депозиты населения. Когда у нас хорошими темпами развивалось строительство. Когда строились тысячи объектов по стране, тысячи, подчеркиваю. Мы одних только фельдшерско-акушерских пунктов за 4 года построили около 5000. А почему мы их начали строить? Да потому что СИО осталось без элементарной медицинской помощи. Чтобы получить какую-то помощь, надо куда-то в райцентр было ехать. Там за 50, за 40 километров. Ну и так далее. Это уже тема другого разговора. Но вот когда я говорил о тех вот наработках, которые мы сделали в результате налоговой реформы, они все реализовались в хороших, серьезных результатах. И если бы это сохранилась тенденция лет 10-15, ну, то Украину можно было бы не узнать, это совершенно четко. Но для них требуется длительная стабильность. А что тут Зеленский? Ну там сейчас смотреть-то не на что. Там нет никакой промышленности. Нет никакой экономики. Поэтому он может что угодно там сочинять, там делать. Но, по-моему, все его действия направлены только на одно. Как можно больше содрать с людей и с точки зрения тарифов, с точки зрения цен, с точки зрения налогов. Поэтому, Мария, не хочу я об этом разговаривать. Вот. Ну, а вот все, что я хотел, наверное, сказать, с учетом регламента нашего, мы, наверное, уже можем подвести итог.
Николай Янович, спасибо вам большое. Тема безумно интересная. Я думаю, в следующий раз можно даже подробнее поговорить про перераспределение этих самых налогов и средств, как раз касательно и социальной сферы, и оборонной сферы, и тяжелой крупной промышленности. В продолжении этого разговора это будет очень интересно.
Давайте.
Спасибо вам большое.
Всего вам доброго.
До свидания.
До свидания.
Друзья, вы были на канале «Точка сборки». Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и задавайте свои вопросы в комментариях. Спасибо. До новых встреч.